Глава 15, в которой Фандорин учится гибкости. Грин оказался не таким, каким представлял его Эраст Петрович. Ничего злодейского или особенно кровожадного в человеке, сидевшем на соседней скамейке, статский советник не усмотрел. Суровое, чеканное лицо, которое трудно вообразить улыбающимся, и совсем еще молодое, несмотря на неуклюжий маскарад в виде седых усов и бакенбардов. Похоже, что кроме самого Фандорина и террористов в Брюсовском сквере никого и не было. Пожарский отлично выбрал место для операции. По ту сторону решетки прогуливался городовой, несомненно ряженый. Двое молодых дворников с неестественно длинными бородами и интеллигентными лицами неуклюже скребли фанерными лопатами снег. Еще двое парней поодаль играли в свайку, но что-то не больно увлеченно, слишком часто поглядывали по сторонам. Девять уже миновало, но Пожарский медлил. Очевидно, ждал, пока вернется самый юный из боевиков, изображающий гимназиста. Но вот и он. Насвистывая, прошел аллеей, сел на расстоянии вытянутой руки от Эраста Петровича, как раз рядом с дырявым сугробом, и жадно сунул в рот пригоршню снега. «Надо же», — подумал статский советник, — «совсем ребенок, а уже приучен к убийствам». В отличие от фальшивого генерала, гимназист смотрелся вполне убедительно. Вероятно, это и был снегирь. Появился Пожарский, и игроки в свайку потянулись к центру сквера. Эраст Петрович внутренне подобрался. Князь крикнул, что предлагает нигилистам сдаваться, и Фандорин пружинисто вскочил с места, легко подцепил гимназиста за воротник шинели и потянул за собой в спасительный сугроб. Умирать мальчишке было рано. Снег мягко принял статского советника, но пустил недалеко, вряд ли больше, чем на аршин. Снегирь упал сверху и забарахтался, но из крепких рук Эраста Петровича вырваться было непросто. Со всех сторон грянули выстрелы. Фандорин знал, что стрелки летучего отряда, усиленные мыльниковскими филерами, бьют с монастырских стен, с окрестных крыш и не прекратят огонь, пока в сквере шевелится хоть что-то живое. Где же обещанная яма? Эраст Петрович слегка сдавил юному террористу нервный узел, чтобы перестал брыкаться, и раз, другой, третий ударил кулаком по земле. Если там под снегом была фанера, она пружинила бы, но нет, твердь оставалась твердью. Гимназист больше не пытался высвободиться, только время от времени вздрагивал, будто от электрического тока, хотя вздрагивать ему было вроде бы нечего. Фандорин надавил не сильно, минут на 10 полного покоя. Несколько раз со свирепым шипением в снег входили пули, совсем близко. Эраст Петрович колотил по неподатливой фанере все яростней и даже пробовал подпрыгнуть, насколько это было возможно в лежачем положении, да еще с грузом. Нет, яма раскрываться не желала. То ли фанера задубела за ночь, то ли еще что. А пальба между тем стала редеть и вскоре стихла совсем. На аллее раздались голоса. «Этот готов, чистое решето». «Этот тоже! Ишь, рожу-то разворотила, не опознаешь!» Вылезать из сугроба было бы неблагоразумно, сразу всадят десяток пуль. Поэтому Эраст Петрович, не вставая, крикнул: «Господа, я Фандорин, не стреляйте!» И лишь потом, стянув в себя мирно покоящегося снегиря, поднялся, вероятно, похожий на снежную бабу. Сквер был полон людей в штатском. Их было, пожалуй, не меньше полусотни, а за оградой виднелись еще... «Все вчистую, ваше высокородие!» — сказал один из летучих, седоусый, но моложавый. «Некого арестовывать!» «Один все-таки живой!» — ответил Раст Петрович, отряхиваясь. «Примите-ка его и уложите на скамью». Агенты взяли было гимназиста на руки, но сразу же положили обратно. «Как же живой!» — пробормотал седоусый. «Дырок с десяток будет». И верно, лицо мальчика, хоть еще и не сбросило румянца, было явно и недвусмысленно мертвым. Снег на шинели в нескольких местах покраснел от крови, а во лбу, чуть пониже линии волос, чернело отверстие. Теперь стало понятно, отчего беднягу так дергало. Эраст Петрович растерянно смотрел на безжизненное тело, заслонившее его от пуль, и потому не заметил, как сзади налетел Пожарский. «Живы? Слава Богу!» — закричал он сзади, обхватив Фандорина за плечи. «Я уж не чаял! Ну, скажите, Бога ради, что вас в левый сугроб-то понесло? Я ведь 100 раз повторял, в правый прыгайте, в правый! Это просто чудо, что вас не задело! Так вот он, правый! Возмущенно воскликнул статский советник, разом вспомнив о своих тщетных прыжках в лежачем положении. «Я в него и прыгнул!» Князь захлопал глазами, посмотрел на Фондорина, на скамейку, на сугроб, потом снова на Фондорина и неуверенно хихикнул. «Ну да, естественно. Я ведь на скамейку не садился. Я на нее отсюда смотрел. Вот я, вот сугроб, справа от скамейки. А если сидеть, то он, разумеется, слева». «Ой, не могу! Два мудреца! Два стратега!» И полицейского вице-директора согнуло пополам в пароксизме удушающего, неудержимого хохота, отчасти, несомненно, объяснимого спадом нервного напряжения. Эраст Петрович улыбнулся, потому что веселье Глеба Георгиевича было заразительно, но снова зацепил взглядом тонкую фигурку в гимназической шинели и посерьезнел. «Где Грин?» — спросил он. «Он сидел вон там, одетый отставным генералом». «Такого, ваше высокородие, нет», — насупился седоусый, обернувшись к разложенным на аллее телам. «Раз, два, три, четыре, пять. Гимназист шестой. А более никого». «Эй, черти, где седьмой? Их семь было!» Князь больше не хохотал. Он обреченно огляделся по сторонам и, стиснув зубы, застонал. «Ушел. Через ту самую канаву и ушел. Вот вам и победа! А я уж и реляцию в голове сочинил. Потери нет. Боевая группа полностью истреблена». Он схватил Фондорина за руку и крепко стиснул. «Беда, Эраст Петрович, беда. У нас в руках остался хвост от ящерицы. А сама ящерица сбежала. Хвост она отрастит новый. Ей не привыкать». «Что будем делать?» — спросил статский советник. Его тревожные голубые глаза смотрели в такие же тревожные черные глаза князя. «Вы ничего», — вяло ответил Глеб Георгиевич. Вид у него был уже не триумфальный, а померкший и очень усталый. «Вы поставьте свечку в церкви, потому что сегодня Господь явил вам чудо, и отдыхайте. Теперь и от меня-то проку мало, а от вас тем более. Вся надежда, что филеры с агентами его где-нибудь зацепят. На квартиру он, конечно, не вернется, не дурак. Все известные нам красные, розовые и даже чуточку малиновые будут под негласным наблюдением. Гостиницы тоже. Я же иду спать. Если что, меня разбудят, а я дам знать вам. Только навряд ли». Он махнул рукой. «Завтра утром будем снова строить козни. А сегодня все. Я пас». Свечку в церкви Эраст Петрович ставить не стал, потому что суеверие. Да и отдыхать почитал себя не вправе. Долг требовал отправляться к генерал-губернатору, у которого статский советник по разным неподвластным ему обстоятельствам не показывался уже 4 дня, и предоставить подробный отчет о состоянии розыска и расследования. Однако являться в резиденцию его сиятельства вываленным в снегу, с надорванным воротничком и в помятом цилиндре было немыслимо, так что пришлось заехать домой, но не более чем на полчаса. В 11:45 Фондорин в свежем сюртуке и безукоризненной сорочке с галстуком дерби уже входил в приемную его высокопревосходительства. В просторной комнате, кроме князева секретаря, никого не было, и статский советник по всегдашнему обыкновению намеревался войти без доклада. Но Иннокентий Андреевич, деликатнейше кашлянув, предупредил: «Эраст Петрович, у его сиятельства посетительница». Фондорин склонился над столом и написал на листке: «Владимир Андреевич готов доложить о сегодняшней операции и всех предшествовавших ей событиях. Фондорин. Прошу срочно передать», — сказал он очкастому чиновнику, и тот, с поклоном приняв записку, нырнул в дверь кабинета. Фондорин встал перед самой дверью, уверенный, что будет немедленно впущен, однако секретарь, выдернув обратно, ничего ему не сказал и уселся на свое место. «Владимир Андреевич прочитал?» — недовольно спросил статский советник. «Этого я не знаю, однако же шепнул его сиятельству, что записка от вас». Эраст Петрович кивнул. Нетерпеливо прошелся по ковровой дорожке. Раз, другой. Дверь оставалась закрытой. «Да кто там у него?» — не выдержал Фондорин. «Какая-то дама, молодая и очень красивая», — охотно отложил перо Иннокентий Андреевич, кажется, и сам заинтригованный. «Имени не знаю, вошла без доклада. Фрол Григорьевич провел». «Так Ведищев тоже там?» Отвечать секретарю не понадобилось, потому что высокая белая дверь тихонько скрипнула, и в приемную вышел сам Ведищев. «Фрол Григорьевич, у меня срочное дело к его сиятельству, чрезвычайно важное», — раздраженно произнес Фандорин. Но князев камердинер повел себя загадочным образом. Приложил палец к губам, потом тем же пальцем поманил Эраста Петровича за собой и, шустро переставляя полусогнутые ноги в войлочных полуваленках, заковылял по коридору. Статский советник, пожав плечами, пошел за стариком, подумав, возможно, не так уж несправедливы сетования петербуржцев, утверждающих, что московское начальство начинает от преклонных лет выживать из ума. Ведищев открыл одну за другой 5 дверей, несколько раз сворачивал то вправо, то влево и, наконец, вывел в узкий коридорчик, который, как было известно Фандорину, соединял кабинет генерал-губернатора с внутренними апартаментами. Здесь фрол Григорьевич остановился, снова приложил палец к губам и слегка толкнул низкую дверку. Та бесшумно приоткрылась и обнаружилась, что в щель отлично видно все, что происходит в кабинете. Эраст Петрович увидел Долгорукова, сидевшего спиной, а перед ним, на удивительно близком расстоянии, какую-то даму или барышню. Собственно говоря, никакого расстояния не было вовсе. Посетительница уткнулась лицом в грудь его сиятельства. Из-за плеча с золотым эполетом виднелась лишь верхушка головы. Тишину нарушали только всхлипы, сопровождаемые жалобным пришмыгиванием. Фандорин недоуменно оглянулся на камердинера, и тот вдруг выкинул очень странную штуку, подмигнул статскому советнику морщинистым глазом. В конец сбитый с толку, Эраст Петрович вновь заглянул в щель. Увидел, как князь поднимает руку и осторожно гладит плачущую по черным волосам. «Ну-ну, голубушка, будет!» — ласково сказал его высокопревосходительство. «Молодец, что пришла к старику, что душу облегчила, и что поплакала правильно. А про него я тебе так скажу. Выкинь ты его из сердца. Не пара он тебе, и никому не пара. Ты девочка прямая, горячая, наполовинку жить не умеешь. А он, хоть и люблю я его, не живой какой-то, будто инеем прихваченный или пеплом присыпанный. Не отогреешь ты его, не оживишь. Уж многие пробовали. Послушай моего совета, не трать на него душу. Найди себе какого-нибудь молодого, простого, ясного. С такими больше счастья. Уж поверь старому человеку». Эраст Петрович слушал речь князя, и точеные брови недоверчиво сдвигались к переносице. «Не хочу я ясного», — гундосым от слез, но вполне узнаваемым голосом провыла черноволосая посетительница. «Вы ничего не понимаете. Он живее всех, кого я знаю. Только я боюсь, что он любить не умеет, и еще все время боюсь, что его убьют». Дальше Фандорин подслушивать не стал. «Зачем вы меня сюда привели?» — яростно прошептал он фролу Григорьевичу и быстро вышел из коридора. Вернувшись в приемную, статский советник, до чернильных брызг налегая на перо, написал генерал-губернатору новую записку, существенно отличавшуюся от предыдущей и по тону, и по содержанию, но передать ее секретарю не успел. Белая дверь распахнулась, и послышался голос Владимира Андреевича. «Ну, иди, иди с Богом, и про совет мой помни. Здравствуйте, Эсфирь Авессаломовна», — поклонился статский советник, вышедший в приемную красавицу. Та смерила его презрительным взглядом. Невозможно было даже вообразить, что эта надменная особа только что всхлипывала и сморкалась, как оставленная без мороженого приготовишка. Разве что глаза, еще не просохшие от слез, блестели ярче обычного. Не удостоив Эраста Петровича ответом, царица Савская удалилась прочь. Эх, вздохнул Владимир Андреевич, глядя ей вслед. «Где мои 65? Да вы входите, голубчик. Извините, что заставил ждать». По молчаливому уговору о недавней посетительнице говорить не стали, а сразу перешли к делу. «Обстоятельства сложились таким образом, что я не имел возможности явиться к вашему сиятельству с докладом раньше», — начал Фандорин официальным тоном. Но генерал-губернатор взял его за локоть, усадил в кресло напротив себя и уютно, добродушно сказал: «Все знаю, Фрол имеет доброжелателей и в охранном, и в прочих местах. Донесения о ваших приключениях получал регулярно. Я о сегодняшней баталии полностью осведомлен. Получил подробную реляцию от коллежского асессора Мыльникова со всеми подробностями. Славный человек, Евстратий Павлович. Очень хочет на освободившееся после Бурляева место. А что ж, можно перед министерством словечко замолвить. Я уж и депешку о сегодняшнем геройстве его величеству отбил, пораньше, чем ваш князек. Тут ведь главное, кто раньше доложит. Про вашу доблесть расписал в самых ярких красках. За это покорнейше благодарю, — в некоторой растерянности ответил Раст Петрович. Однако же хвастать особенно нечем. Главный преступник скрылся. Один скрылся, а шестеро обезврежены. Это большущая удача, голубчик. У полиции давненько такое не бывало. И победа одержана у нас, в Москве, хоть и с привлечением помощи из столицы. Из моей депеши государь поймет, что шестеро террористов, которые перебиты, — наша московская заслуга. А что седьмой ушел, так это Пожарский проворонил. Я депешки-то составлять умею, почитай, полвека по чернильным морям плаваю. Ничего, милостив Господь. Может, и поймут там. Морщинистый палец князя ткнул в потолок, адресуясь не то к государю, не то непосредственно к Господу, что рано еще Долгорукова на помойку выкидывать. Прокидаются. И про ваши застрявшие представления на оберполицмейстерство я в депеше тоже помянул. Посмотрим, чья возьмет. Из генерал-губернаторского дворца Эраст Петрович вышел в задумчивости. Надевая перчатки, остановился у афишной тумбы. Зачем-то прочел набранное огромными буквами объявление. «Чудо американской техники. В Политехническом музее проводится демонстрация новейшего фонографа Эдисона. Господин Репман, заведующий отделом прикладной физики, лично проведет опыт по записыванию звука, для чего исполнит арию из оперы «Жизнь за царя». Входная плата — 15 копеек. Число билетов ограничено». В спину статскому советнику ударил снежок. Эраст Петрович изумленно обернулся и увидел у тротуара легкие санки двойку. На бархатном сиденье, откинувшись на гнутую спинку, сидела черноглазая барышня в собольей шубке. — Садись, — сказала барышня. — Едем. — Ябедничать начальству ходили, мадемуазель Литвинова. Со всей доступной ему ядовитостью осведомился Фандорин. — Эраст, ты дурак! — коротко и решительно заявила она. — Молчи, а то опять поссоримся. «А как же совет его сиятельства?» Эсфирь вздохнула. «Совет хороший. Обязательно им воспользуюсь. Но не сейчас. Позже». Перед входом в известный каждому москвичу большой дом на Тверском бульваре Фандорин остановился, одолеваемый противоречивыми чувствами. Итак, назначение, о котором так долго говорилось, и в реальность которого Эраст Петрович уже перестал верить, наконец свершилось. Полчаса назад во флигель на Малой Никитской явился курьер и с поклоном сообщил вышедшему в халате статскому советнику, что его незамедлительно ожидают в оберполицмейстерстве. Это приглашение могло означать только одно. Вчерашняя депеша генерал-губернатора на высочайшее имя возымела действие, причем быстрее, чем ожидалось. Стараясь производить как можно меньше шума, Фандорин наскоро совершил утренний туалет, надел мундир с орденами, прицепил шпагу, событие требовало формальности, и, оглянувшись на прикрытую дверь спальни, на цыпочках вышел в прихожую. В карьерном смысле производство на должность второго по значимости лица в древней столице империи означало взлет в почти заоблачные выси, непременное генеральство, огромную власть, завидное жалование и, главное, верный путь к еще более головокружительным высотам в будущем. Однако путь этот был усыпан не только розами, но и терниями, к худшему из которых Фандорин относил полное прощание с приватностью. Оберполицмейстеру полагалось жить в казенной резиденции, парадной, неуютной и к тому же соединенной с канцелярией, участвовать во множестве обязательных официальных мероприятий, причем в качестве центральной фигуры. Например, на крестопоклонной неделе намечалось торжественное открытие общества попечительства народной трезвости под патронажем главного городского законоблюстителя. Наконец, подавать московским обывателям пример нравственной жизни, что с учетом нынешних личных обстоятельств Эраста Петровича представлялось делом трудновыполнимым. Вот почему Фондорину требовалось собраться с духом, прежде чем переступить порог своего нового обиталища и своей новой жизни. Как обычно, утешение отыскалось в изречении мудрейшего. Благородный муж знает, в чем его долг, и не пытается от него уклониться. Уклониться было невозможно, медлить глупо, и Эраст Петрович, вздохнув, пересек роковую черту, с которой начинался отсчет новой службы. Кивнул откозырявшему жандарму, окинул долгим взглядом знакомый нарядный вестибюль и скинул шубу на руки швейцару. С минуты на минуту должна была подъехать генерал-губернаторская карета. Владимир Андреевич введет своего питомца в служебный кабинет и торжественно вручит ему печать, медаль на цепи, символический ключ от города, атрибуты оберполицмейстерской власти. — Как трогательно, что вы в мундире и при орденах! — раздался сзади веселый голос. — Значит, уже знаете? А я хотел вас удивить. На широкой и короткой в четыре мраморных ступени лестнице стоял Пожарский, одетый совсем не торжественно, в визитку и клетчатые брюки, но зато с широчайшей улыбкой на устах. «Принимаю поздравления с благодарностью», — шутливо поклонился он. «Хотя, право, такая торжественность и излишняя. Прошу в кабинет. Я вам кое-что покажу». Эраст Петрович не выдал себя ни единым жестом, но, случайно увидев в зеркале, как ослепительно сияют его ордена и золотое шитье на мундире, мучительно покраснел от постыдности своей ошибки. Когда мир предстает совсем черным, благородный муж ищет в нем белое пятнышко. Пришел на помощь мудрейший. Статский советник сделал усилие, и белое пятнышко тут же отыскалось. Зато не придется председательствовать над народной трезвостью. Ни слова не говоря, Эраст Петрович проследовал за Пожарским в оберполицмейстерский кабинет и остановился в дверях, не зная, куда сесть. Диван и кресло были закрыты чехлами. «Не успел еще обустроиться. Вот, давайте сюда!» Пожарский сдернул с дивана белое полотно. «Телеграмма о моем назначении получена на рассвете, но это для вас не самое главное. А главное вот, присланный из Петербурга текст для газет, предназначен для опубликования 27-го. Долгоруком уже направлен именной указ. Читайте». Эраст Петрович взял телеграфный бланк с грифом «Совершенно секретно», заскользил взглядом по длинному столбцу, состоявшему из плотно наклеенных ленточек. «Сегодня, в высокоторжественный день рождения Его Величества Государя-Императора, Москва была осчастливлена великую небывалую царскую милостью. Самодержавный повелитель России поручил первопрестольную столицу своей империи непосредственному попечению своего августейшего брата, великого князя Симеона Александровича, назначив его высочество московским генерал-губернатором. В этом назначении лежит глубокий исторический смысл. Москва вновь вступает в непосредственное общение с августейшим домом русских царей. Вековая духовная связь, соединяющая верховного вождя русского народа с древней русской столицей, принимает ныне тот внешний, осязаемый вид, который имеет такое глубокое значение для ясного сознания всего народа. Ныне государь-император признал за благо еще более возвысить значение Москвы как национального палладиума, назначив в ней своим представителем никого иного, как августейшего брата своего. Москвичи никогда не забудут той легкой доступности, которую отличался князь Владимир Андреевич, той сердечной предупредительности, с которой он относился ко всем обращавшимся к его помощи лицам, а той энергии, с которой... «Про легкую доступность уже прочли?» — спросил Пожарский, которому, видно, не терпелось поскорее перейти к разговору. «Дальше можете не читать. Там еще много, да все пустое». «Вот так, Эраст Петрович. Вашему патрону конец. И теперь настало время нам с вами окончательно объясниться. Москва отныне меняется, и такой, как при Володе большое гнездо, больше уже никогда не будет. Власть в городе устанавливается настоящая, крепкая, безо всякой легкодоступности. Ваш шеф не понимал истинной природы власти, не отделял ее священную функцию от практической, и от этого ваш город застрял в патриархальности, никак не продвигаясь навстречу грядущему веку». Князь говорил серьезно, убежденно, энергично. Пожалуй, именно таков он и был на самом деле, когда не лицедействовал и не хитрил. Священную власть в Москве будет представлять его высочество, мой покровитель, интересы которого я, собственно, здесь с самого начала и представлял. Теперь могу говорить об этом без утайки. Великий князь — человек мечтательного склада и особенных вкусов, о которых вы, вероятно, наслышаны. Эраст Петрович вспомнил, что о Симеоне Александровиче поговаривали, будто он любит окружать себя хорошенькими адъютантами. Однако было неясно, это ли имеет в виду Пожарский. Это, впрочем, не столь важно. Существенно то, что его высочество ни в какие дела, кроме парадно-представительских, вмешиваться не будет. То есть не станет замутнять мистический орел власти доступностью и сердечностью. Практическая же, то есть истинная власть над миллионным городом, достанется московскому оберполицмейстеру, каковым сегодняшнего дня являюсь я. Знаю, что писать доносы и наушничать вы не станете, потому и почитаю возможным быть полностью откровенным». Глеб Георгиевич взглянул на ордена собеседника и чуть поморщился. «Я иногда увлекаюсь и, кажется, вас обидел. Вы должны меня простить. У нас с вами возник род глупого мальчишеского соперничества, и я не смог отказать себе в удовольствии подшутить над вами. Шутка получилась злой. Еще раз прошу извинения. Я знал о вчерашней депеше, в которой ваш патрон просил государя утвердить на должность оберполицмейстера вас. Долгоруковский секретарь, тишайший Иннокентий Андреевич, давно уже уловил, в какую сторону дует зефир, и сделался для нашей партии поистине незаменимым помощником. Но моя телеграмма легла на стол государю на полчаса раньше. Неужто вы подумали, что я после Брюсовского сквера и в самом деле спать пошел?» «Я об этом вовсе не думал», — сухо сказал Эраст Петрович, в первый раз нарушив молчание. «Все-таки обижены», — констатировал Пожарский. «Ну, виноват, виноват. Ах, да забудьте об этой шалости. Речь идет о вашем будущем. Я имел возможность оценить ваши незаурядные качества. Вы обладаете острым умом, решительностью, отвагой. А более всего, я ценю в вас талант выходить из огня, даже не опалив крылышек. Я сам человек везучий и умею распознавать тех, кого опекает сама судьба. Давайте проверим, чья удача крепче, ваша или моя». Он вдруг вынул из кармана маленькую колоду карт и показал ее статскому советнику. «Угадайте, какая карта сверху, черная или красная?» «Хорошо. Только положите колоду на стол», — пожал плечами Эраст Петрович. «Доверчивость в этой игре однажды чуть не стоила мне жизни». Князь ничуть не оскорбился, а наоборот одобрительно рассмеялся. «Правильно! Фортуна фортуной, но нельзя загонять ее в угол. Итак...» «Черная», — не задумываясь, объявил Фондорин. Пожарский подумал и сказал. «Согласен. Верхняя карта оказалась семеркой пик. Следующая тоже черная». «Согласен». Вышел валет треф. «Опять черная». Терпеливо, словно играя с ребенком в скучную детскую игру, сказал Эраст Петрович. «Маловероятно, чтоб три раза подряд». «Нет, пожалуй, красная», — решил князь и открыл трефовую даму. «Так я и подозревал», — вздохнул Глеб Георгиевич. «Вы истинный баловень судьбы. Мне было бы жаль лишиться такого союзника. Знаете, я ведь поначалу счел вас субъектом хоть и полезным, но опасным. А теперь я вас больше за опасного не держу. При всех блестящих качествах у вас есть огромный недостаток. Вы начисто лишены гибкости, не умеете менять цвет и форму применительно к обстоятельствам, не способны сворачивать с намеченного пути на кружную тропинку. А стало быть, не подсидите и не воткнете нож в спину. Это искусство вы, конечно, уже не постигнете никогда, что меня вполне устраивает. Что же до гибкости, то тут я мог бы многому вас научить. Я предлагаю вам союз. Вместе мы сможем своротить горы. Речь пока не идет о какой-то определенной должности для вас. Об этом мы еще договоримся. Мне нужно пока ваше принципиальное согласие». Статский советник молчал, и Пожарский обезоруживающе улыбнулся. «Хорошо, не будем спешить. Давайте пока просто сойдемся поближе. Я поучу вас гибкости, а вы меня умению угадывать масть. Идет?» Фондорин немного подумал и кивнул. «Отлично! Предлагаю перейти на «ты». А вечером скрипим и брудершафтом», — просиял князь. «Так что, ты и Эраст?»
«Ты и Глеб», — согласился Эраст Петрович.
«Друзья зовут меня Глебчик», — улыбнулся новоиспеченный оберполицмейстер и протянул руку. «Что ж, Эраст, до вечера. Мне скоро уезжать по важному делу». Фандорин поднялся и руку пожал, но уходить не спешил. «А как же поиски Грина? Разве мы не будем ничего предпринимать?» «Кажется, ты, Глеб», — не без усилия выговорил статский советник непривычное обращение, — «говорил, что мы будем строить козни». «Об этом не беспокойся», — ответил Пожарский с улыбкой Василисы Премудрой, говорящей Ивану-царевичу, что утро вечера мудренее. «Встреча, на которую я спешу, поможет окончательно закрыть дело АБГ». Сраженный этим последним ударом, Фандорин ничего больше не сказал, а лишь уныло кивнул на прощание и вышел вон. По лестнице он спустился все той же понурой походкой, медленно пересек вестибюль, накинул на плечи шубу и вышел на бульвар, меланхолично помахивая цилиндром. Однако стоило Эрасту Петровичу чуть удалиться от желтого здания с белыми колоннами, как в его поведении произошла разительная перемена. Он вдруг выбежал на проезжую часть и махнул рукой, останавливая первого же извозчика. «Куда прикажете, ваше превосходительство?» Молодцевато выкрикнул сивобородый владимирец, углядев под распахнутой шубой сверкающий орденский крест. «Доставим в наилучшем виде!» Важный барин садиться не стал, а зачем-то оглядел лошадку, крепкую, ладную, мохнатую, и ударил носком сапога по ободу саней. «И почем нынче такая упряжка?» Ванька не удивился, потому что работал по московскому извозу не первый год и всяких чудаков насмотрелся. Они, кстати, и на чай давали щедрее, чудаки-то. «Почитай, сот в 5 целковых!» — похвастал он, конечно, малость приврав для солидности. И тут барин в самом деле учудил. Достал из кармана золотые часы на золотой же цепке. «Этому алмазному бригету цена самая малая — 1000 рублей. Забирай, а сани с лошадью мне». Извозчик захлопал глазами и разинул рот, как околдованный, глядя на яркие искорки, что заплясали по золоту под солнцем. «Да соображай живей!» — прикрикнул сумасшедший генерал. «А то другого остановлю!» Ванька схватил бригет, сунул за щеку, да цепь не поместилась. Повисла поверх бороды. Вылез из саней, кнут кинул, рыжуху на прощание по крупу хлопнул и давай бог ноги. «Стой!» — крикнул ему вслед чудной барин, видно одумавшись. «Вернись!» Обреченно извозчик поплелся назад к саням, но добычу из-за щеки пока еще не вынимал, надеялся.
«Мамы-мамы-мумы-мумы-мамы-кумы!»
Промычал он сукаризной, что означало: «Грех вам, барин, такие шутки шутить. На водочку бы полагается». «Давай еще меняться», — предложил малохольный. «Твою доху и рукавицы на мою шубу, и шапку тоже снимай». Натянул бараний тулуп, нацепил овчинный треух, а Ваньке бросил бобра с суконным верхом и нахлобучил замшевый цилиндр. «Да как гаркнет! Все, чтоб духу твоего здесь не было!» Ванька подобрал полы длинноватой ему шубы и припустил через бульвар, топоча латанными валенками, только цепь золотой ниткой болталась возле уха. Фандорин же уселся в сани, почмокал лошади, чтоб не нервничала, и стал ждать. Минут через 5 из двора оберполицмейстерского дома к подъезду подали крытый возок. Появился Пожарский с букетом чайных роз, нырнул в карету, и она тут же тронулась. Следом отъехали сани, в которых сидели двое господ, тех самых, Эрасту Петровичу уже знакомых. Немножко выждав, статский советник Залихватский свистнул, гикнул. «Но, ленивая, вали!» И рыжуха тряхнула расчесанной гривой, звякнула бубенчиком, пошла в разбег. Ехали, оказывается, к Николаевскому вокзалу. Там Пожарский из кареты выскочил, букет расправил и легко через ступеньку взбежал по вокзальной лестнице. Ангелы-хранители последовали за ним, держа обычную дистанцию. Тогда мнимый извозчик вылез из саней. Как бы прогуливаясь, приблизился к воску, уронил рукавицу и нагнулся. Распрямился не сразу, из-под тишка поглядел вокруг, и вдруг сильнейшим, но из-за молниеносности почти незаметным ударом кулака переломил крепление рессоры. Карета вздрогнула, чуть покосилась. Кучер обеспокоенно свесился с козел, но ничего подозрительного не увидел, потому что Фандорин уже распрямился и смотрел в другую сторону. Потом, пока сидел в санях, несколько раз отказался от ездоков с питерского поезда. Причем одно предложение было исключительно выгодным — до Сокольников за рубь с четвертаком. Пожарский вернулся не один, а с весьма миловидной молодой дамой. Она прятала лицо в розы и смеялась счастливым смехом. И князь был не таким, как обычно. Его лицо светилось беззаботностью и весельем. Красотка обняла его свободной рукой за плечи и поцеловала в губы, да так страстно, что у Глеба Георгиевича съехала на бок кунья шапка. Фандорин поневоле качнул головой, удивляясь неожиданностям человеческой натуры. Кто бы мог подумать, что хищноядный петербургский честолюбец способен на столь романтическое поведение? Однако при чем здесь БГ? Стоило князю подсадить свою спутницу в вазок, как тот самым решительным образом просел вправо, и сделалось ясно, что ехать в нем нет никакой возможности. Тогда Эраст Петрович натянул шапку пониже на глаза, поднял воротник и, лихо щелкнув кнутом, подкатил прямо к месту происшествия.
— А вот саночки! Легкие владимирские! — заорал статский советник фальцетом, не имевшим ничего общего с обыкновенным его голосом. «Садись, ваше благородие, отвезу тебя с мамзелью, куда пожелаешь, и возьму недорого рубчик, да еще полрубчика и четверть рубчика на чай-сахарок».
Пожарский мельком глянул на удальца, потом на скособоченный вазок и сказал: «Отвезешь барышню на Лубянскую площадь, а я, — обратился он уже к приезжей, — сяду к своим обрекам и на Тверской, жду известий». Усаживаясь в сани и накрывая колени медвежьей полостью, красавица сказала по-французски: «Только умоляю, милый, никаких полицейских штучек, никакой слежки. Он обязательно почует». «Ты меня обижаешь, Жюли», — ответил Пожарский на том же языке. «Я ведь, кажется, никогда тебя не подводил». Эраст Петрович дернул вожжи и погнал лошадку по Каланчевке в сторону Садово-Спасской. Барышня, судя по всему, пребывала в хорошем расположении духа. Сначала мурлыкала какую-то песенку без слов, потом тихонько запела про красный сарафан. Голосок у нее был славный, мелодичный.
«Лубянка, сударыня!» — объявил Фандорин. «Дальше куда?»
Она повертела головой туда-сюда, досадливо пробормотала, как он не сносен с этой своей конспирацией, и повелела: «Ты вот что, покатай-ка меня кругами». Статский советник хмыкнул и поехал по обводу площади вокруг заледеневшего фонтана и извозчичьей биржи. На четвертом круге с тротуара соскочил какой-то человек в черном пальто и легко запрыгнул в сани.
«Я тебе сейчас прыгну, разбойник!»
— заорал Ванька, замахиваясь на шаромыжника кнутом. А пассажир оказался непростой, особенный. Господин Грин, собственной персоной, только усы светлые приклеил и очки надел. «Это мой друг», — объяснила красивая барышня. «Его я и поджидала. Куда едем, Гринчик?» Новый седок велел: «Поезжай через театральный. Дальше скажу». «Что стряслось?» — спросила пивунья. «Что значит срочное дело? Я все бросила, предстала перед тобой, как лист перед травой. А может, ты просто соскучился?» В ее голосе прозвучало лукавство. «Приедем потом», — сказал особенный пассажир, явно не расположенный к беседе. Поэтому дальше ехали молча. Седоки вылезли на Пречистенке возле усадьбы графов Добринских, но в ворота не пошли, поднялись на крыльцо пристроенного к дворцу флигеля. Эраст Петрович, вылезший подтянуть подпругу, видел, как дверь открыла молодая женщина с бледным строгим лицом и гладкими, стянутыми в пучок волосами. Все, что предпринял статский советник далее, было проделано стремительно и без малейших колебаний, будто он действовал не по наитию, а исполнял ясный, тщательно разработанный план. Отъехав на полсотни шагов, Фандорин привязал поводья к тумбе, сбросил доху и шапку в сани, сунул шпажонку под сиденье, а сам вернулся обратно к решетке. Выждав, пока улица и без того немноголюдная совсем опустеет, он ловко вскарабкался по решетке и спрыгнул на землю с внутренней стороны. Быстро перебежал через двор к флигелю и оказался аккурат под окном с открытой форточкой. Эраст Петрович постоял без движения, прислушиваясь. Потом без видимого усилия вскарабкался на подоконник и, сжавшись, пролез в маленькое прямоугольное отверстие, что, несомненно, потребовало виртуозной гуттаперчивости. Труднее всего было спуститься на пол, не произведя никакого шума, однако чиновнику удалось и это. Он увидел, что находится на кухне, маленькой, но опрятной и славно натопленной. Тут опять понадобилось прислушиваться, потому что из глубины флигеля доносились голоса. Определив направление звука, Эраст Петрович достал из поясной кобуры свой герсталь-боярд и бесшумно двинулся по коридору. Опять, во второй раз за день, Эраст Петрович подсматривал и подслушивал через приоткрытую дверь, но теперь ни смущения, ни угрызений совести не испытывал, только охотничий азарт и трепет радостного предвкушения. Не все сердечному другу Глебу Масленица, и поучиться у Фондорина он может не только тому, как карту угадывать. В комнате были трое. Давешняя женщина с гладкими волосами сидела у стола в полоборота к двери и производила странные манипуляции. Зачерпывала маленькой ложечкой из банки серую студенистую массу и очень осторожно по несколько капель перекладывала в узкую жестянку, вроде тех, в которых продают оливковую эссенцию или помидорную пасту. Рядом стояли и другие жестянки, как узкие, так и обыкновенные, полуфунтовые. «Делает метательные снаряды», — догадался статский советник, и его радость несколько померкла. Герсталь пришлось убрать. Вряд ли получится произвести арест. Достаточно женщине дернуться от испуга или неожиданности, и от флигеля останутся одни обломки. В разговоре бомбистка не участвовала, беседу вели двое остальных. — Ты просто сумасшедший! — потерянно произнесла приезжая. — У тебя от подпольной работы сделалась самая настоящая мания преследования. Раньше ты таким не был. Если уж ты и меня подозреваешь... Сказано это было таким убедительным, искренним тоном, что если бы Эраст Петрович собственными глазами не видел барышню в обществе Пожарского, то непременно ей бы поверил. Брюнет с неподвижным чеканным лицом при встрече на вокзале не присутствовал, и все же в его голосе звучала непоколебимая уверенность. «Не подозреваю, знаю. Записки подбрасывали вы. Не знал только заблуждение или провокация. Теперь вижу. Провокация. Вопроса два. Первый — кто? Второй — главарь террористов запнулся. Почему, Жюли? Почему?» «Ладно, на второй можете не отвечать, но первый непременно. Иначе убью. Сейчас. Если скажете, тогда не убью. Партийный суд». Было ясно, что это не пустая угроза. Эраст Петрович приоткрыл дверь чуть шире и увидел, что сотрудница Пожарского с ужасом смотрит на кинжал, зажатый в руке боевика. «Ты можешь меня убить?» — голос агентки жалобно дрогнул. «После того, что между нами было, неужто ты забыл?» Та, что изготавливала снаряды, звякнула чем-то стеклянным, и Эраст Петрович, мельком повернувшийся на звук, увидел, что она закусила губу и побледнела. Грин же, наоборот, покраснел, но металла в его голосе не убавилось. «Кто?» — повторил он. «Только правду». «Нет». «Тогда...» — он крепко взял красотку левой рукой за шею, правую же отвел для замаха. «Пожарский!» — быстро сказала она. «Пожарский! Вице-директор департамента полиции, а теперь московский оберполицмейстер. Не убивай меня, Грин! Ты обещал!» Суровый человек, кажется, был потрясен ее признанием, но кинжал спрятал. «Зачем ему?» — спросил он. «Не понимаю. Вчера, понятно, но раньше...» «Об этом меня не спрашивай!» — пожала плечами Жюли. Поняв, что немедленная смерть ей не грозит, она что-то очень уж быстро успокоилась и даже стала поправлять прическу. «Я вашими играми в казаки-разбойники не интересуюсь. Вам, мальчишкам, только бегать друг за другом, из пугачей палить и бомбы бросать. Нам бы, женщинам, ваши заботы». «А в чем ваша забота?» Грин смотрел на нее тяжелым, недоумевающим взглядом. «Что в вашей жизни главное?» Тут уж удивилась она. «Как что? Любовь, конечно. Важнее этого ничего нет. Вы, мужчины, уроды, потому что этого не понимаете. Из-за любви», — медленно выговорил самый опасный российский террорист. «Снегирь, Емеля, остальные...» «Из-за любви», — Жюли наморщила носик. «А из-за чего же еще? Мой Глеб тоже урод, такой же, как ты, хоть играет не за разбойников, а за казаков. Что просил, то я и делала. Мы, женщины, если любим, то всем сердцем. И тогда уж ни на что не оглядываемся. Пускай хоть весь мир летит к черту. Сейчас проверю», — сказал вдруг Грин и снова вынул кинжал. «Ты что?» — взвизгнула сотрудница, отскакивая. «Я же призналась! Что еще проверять?» «Кого вы больше любите, его или себя?»
Террорист шагнул к ней, а она попятилась к стене и вскинула руки. «Сейчас вы протелефонируете своему покровителю и вызовете его сюда, одного. Да или нет?»
«Нет!» — крикнула Жюли, скользя вдоль стены. «Ни за что!» Она достигла угла и вжалась в него спиной.
Грин молча приблизился, держа кинжал наготове.
«Да», — произнесла она слабым голосом. «Да, да, хорошо. Только убери это».
Обернувшись к сидящей женщине, которая все так же размеренно делала свою опасную работу, Грин приказал. «Игла, справься, каков номер оберполицмейстерства? Носительница странного прозвища, та самая связная, о которой рассказывал Рахмет Гвидон, отложила незаконченную бомбу и встала. Раст Петрович воспрял духом и приготовился действовать. Пусть игла отойдет от смертоносного стола хотя бы на 10 шагов. Тогда толкнуть дверь в 3, нет, в 4 прыжка преодолеть расстояние до Грина, оглушить его ударом ноги в затылок, а если успеет обернуться, то в подбородок, развернуться к игле и отрезать ее от стола. Непросто, но выполнимо.
44-22, всхлипнув, сказала Жюли. Легкий номер, я запомнила.
Увы, игла так и осталась возле своих бомб. Телефонного аппарата Фандорину было не видно, но, очевидно, он находился здесь же, в комнате, потому что Грин, снова убрав кинжал, показал рукой куда-то в сторону. «Вызывайте, скажите очень срочно. Выдадите — убью».
«Убью, убью!» — усмехнулась Жюли. «Какой ты, Гринчик, скучный! Хоть бы вышел из себя, закричал, ногами затопал.
Какие быстрые переходы от страха и отчаянности к нахальству!» — подумал статский советник. Редкостная особа. И оказалось, что он еще недооценил ее дерзость.
«Значит, меня ты называешь на «вы», а ее на «ты»?» — кивнула она на иглу. «Так-так, занятная у вас парочка. Посмотреть бы, как вы милуетесь. То-то, наверное, железка о железку лязгает. Любовь двух броненосцев».
Осведомленный о распущенности нравов, характерной для нигилистической среды, статский советник этому сообщению нисколько не удивился, но игла вдруг пришла в необычайное возбуждение. Хорошо хоть стояла, а не сидела над бомбами.
— Что вы знаете про любовь? — крикнула она звенящим голосом. — Один миг нашей любви стоит больше, чем все ваши амурные похождения вместе взятые.
Красотке, кажется, было что на это ответить, но Грин решительно взял ее за плечо и подтолкнул к невидимому аппарату. «Ну!» Далее Жюли скрылась из поля зрения Фандорина, однако ее голос был отлично слышен.
«Центральная, барышня, 44-22», — сказал голос безо всякого выражения, а секунду спустя заговорил по-другому, напористо, властно.
«Кто? Дежурный адъютант Келлер?» «Вот что, Келлер, мне непременно нужен Глеб Георгиевич. Очень срочно!» «Жюли, этого довольно, он поймет».
«Ах, так?» «Да, непременно».
Звяканье трубки рычаг.
«Еще не прибыл. Адъютант сказал, что ожидается не позднее, чем через четверть часа. Что делать?»
«Через четверть часа позвоните еще», — сказал Грин. Ираст Петрович беззвучно попятился от двери, потом обернулся и быстро покинул дом, тем же путем, каким вошел. Рыжая стояла на том же месте, только доху с треухом кто-то успел прибрать. Знать, плохо лежали. Интересную картину могла наблюдать воскресная публика, гуляющая по Пречистенскому бульвару. Мчались мимо извозчичьи сани, а в них стоял солидный господин в мундире и при орденах, поразбойничий свистел и настегивал кнутом неказистую мохнатую лошадку. Еле успел. Столкнулся с Пожарским в дверях оберполицмейстерства. Князь был возбужден и явно спешил. Нежданной встречи не обрадовался. Бросил на ходу. «После, Раст, после!» Ключевой момент настает. Однако статский советник ухватил высокое начальство железными пальцами за рукав и подтянул к себе. «Для вас, господин Пожарский, ключевой момент уже настал. Пойдемте-ка в кабинет». Поведение и тон произвели должное впечатление. Глеб Георгиевич взглянул на Фандорина с любопытством. «Как, мы снова на «вы»?» «Раст, судя по блеску в глазах, ты узнал что-то очень интересное». «Хорошо, пойдем, но не долее 5 минут. У меня неотложное дело». Князь всем своим видом давал понять, что времени на долгие объяснения у него нет. сам не сел и Фондорину не предложил, хотя мебель в кабинете уже расчехлили. Эраст Петрович, впрочем, садиться и не собирался, ибо был настроен воинственно. «Вы провокатор, двойной агент, государственный преступник», — сказал он в холодном бешенстве, проскочив и «П», и «Д», и «Г» без единой запинки. «Это не Диана, а вы сообщались с террористами из боевой группы посредством писем. Вы погубили Храпова. Вы сообщили боевикам про петросовские бани и про сугроб нарочно сказали неправильно, хотели от меня избавиться. Вы предатель! Предъявить доказательства?»
Глеб Георгиевич смотрел на статского советника все с тем же выражением любопытства. С ответом не торопился.
«Пожалуй, не нужно», — ответил он, подумав. «Верю, что доказательства у тебя есть, а времени на препирательство я не имею. Мне, конечно, очень интересно, как ты докопался, но это ты мне расскажешь как-нибудь после. Так и быть, продлеваю продолжительность нашей беседы с 5 минут до 10, но больше не смогу. Так что переходи сразу к делу. Ладно, я провокатор, двойной агент и предатель. Я устроил убийство Храпова и целый ряд других замечательных штук, вплоть до пары покушений на самого себя. Что дальше? Чего ты хочешь?»
Эраст Петрович опешил, так как готовился к долгим и упорным запирательствам, и от этого вопрос, который он собирался задать в самую последнюю очередь, прозвучал жалковато, да еще и с заиканием. Но зачем? Зачем вам понадобилась вся эта интрига?
Пожарский заговорил жестко, уверенно. «Я человек, который может спасти Россию, потому что я умен, смел и лишен сантиментов. Мои враги многочисленны и сильны. С одной стороны, фанатики бунта, с другой — тупые и костные боровы в генеральских мундирах. Долгое время у меня не было ни связи, ни протекций. Я бы все равно выбился наверх, но слишком поздно. А время уходит, его у России осталось совсем мало. Вот почему я должен торопиться. БГ — мое приемное дитя. Я выпистывал эту организацию, обеспечил ей имя и репутацию. Она дала мне уже все, что могла. Теперь пришло время поставить в этой истории точку. Сегодня я уничтожу Грина. Слава, которую я создал этому несгибаемому господину, поможет мне подняться еще на несколько ступеней, приблизит меня к конечной цели. Вот суть, коротко и без украшательств. Довольно?»
«И все это вы делали ради спасения России?» — спросил Фондорин, но его сарказм на собеседника не подействовал.
«Да, и, разумеется, ради самого себя. Я себя от России не отделяю. В конце концов, Россия создана 1000 лет назад одним из моих предков, а другой 300 лет назад помог ей возродиться». Пожарский сунул руки в карманы пальто, покачался на каблуках. «И не думай, Эраст, что я боюсь твоих разоблачений. Что ты можешь сделать? В Петербурге у тебя никого нет. Твой московский покровитель низвергнут. Никто тебе не поверит. Никто тебя не услышит. Кроме косвенных улик и предположений, ты ничем располагать не можешь. Обратишься в газеты — не напечатают. У нас, слава богу, не Европа».
«Знаешь», — доверительно понизил голос Глеб Георгиевич, — «у меня в кармане револьвер, и нацелен он тебе в живот. Я бы мог застрелить тебя прямо сейчас, в этом кабинете, объявил бы, что ты агент террористов, что ты связан с ними через твою евреечку и пытался меня убить. При нынешнем положении дел мне это легко сойдет с рук, еще и награду получу. Но я противник излишеств. Тебя незачем убивать, потому что ты мне действительно не опасен. Выбирай, Эраст, или играешь со мной, по моим правилам, или выставляешь себя дураком. Впрочем, есть и третий путь, который, возможно, подходит тебе более всего. Промолчи и тихо уйди в отставку. По крайней мере, сохранишь достоинство, которое тебе так дорого. Так что ты выбираешь? Играешь, дуришь или молчишь?»
Статский советник сделался бледен. Брови задвигались вверх и вниз. Задергался тонкий ус. Князь не без насмешки наблюдал за этой внутренней борьбой, спокойно ожидая ее исхода. «Ну?»
«Хорошо», — тихо молвил Эраст Петрович. «Раз ты этого хочешь, я промолчу».
«Вот и прелестно!» — улыбнулся триумфатор, взглянув на часы. 10 минут не понадобилось, хватило и 5. «А насчет игры подумай. Не зарывай таланта в землю, не уподобляйся ленивому и лукавому рабу, о котором пишет святой Матфей». С этими словами обер-полицмейстер направился к двери. Фондорин дернулся, открыл было рот остановить его, но вместо окрика с его уст сорвались тихие, едва слышные слова: «Злом зло искореняя».